по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 729-я беседа у нас с вами сегодня. Я сразу скажу, я напомню, что мы работаем удаленно. И вот буквально в последние 15-20 секунд то, что я слышал из студии, тот звук, который я слышал из студии, ну вот особенного доверия не внушает, а он прерывается. Поэтому я не знаю, что идет обратно, что идет от меня. Если сейчас будут проблемы со звуком, ну вот оно поэтому происходит. Но независимо от проблем, независимо от сложностей, мы с вами продолжаем, мы читаем Библию, мы читаем Священное Писание от начала до конца за 5 лет. Мы читаем сейчас с вами послание к филиппийцам. И, кстати говоря, Бог даст, на следующей неделе мы вернемся к Ветхому Завету. Мы закончим наш цикл по посланию к филиппийцам и пойдем дальше, вернемся к Ветхому Завету, прямо во времена Соломона попадем. Так что можете готовиться к этому уже сейчас. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы можете всегда найти записи этих передач, уже вышедших в эфир, на нашем сайте theos.fm, в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии, ну и в нашем приложении Theos. Есть у нас также группа Facebook, и ВКонтакте, и Facebook вы можете нам писать, вы можете делиться с нами своими соображениями, задавать вопросы. И можете также писать через сайт и через наше приложение, то есть самыми разными способами связь есть. И кроме того, есть ведь трансляции в других местах. Вот везде, где вы нас видите, везде, где вы нас слышите, вы также нам можете написать, и мы с вами побеседуем о том, что вас интересует, о том, что вас волнует. Достаточно много было писем, но я напомню прежде всего о том, что если вы слушаете нас в прямом эфире, то сейчас идет предпасхальная неделя. В католических и западных протестантских церквах она уже прошла, уже отпраздновали Пасху, но многие наши слушатели сейчас еще только готовятся к тому, чтобы праздновать воскресение Христово. И вот говорить мы сегодня будем о радости. Одна из удивительных составляющих христианства, одна из удивительных граней христианства – это как раз сочетание скорби и радости. Скорбь Христа, скорбь Его распятия, скорбь Его страдания и смерти и воскресение Иисуса Христа, радость воскресения. Когда мы с вами принимаем хлебопреломление, кстати, спрашивают, чем отличается причастие вечери Господня и хлебопреломление. Это разные термины, разные слова, которые называют одно и то же. Другое дело, что в разных конфессиях существуют некоторые и достаточно серьезные, достаточно важные различия в доктринальном понимании того, что это такое. Это только символ, это только воспоминание, или это преосуществление, когда действительно хлеб становится телом Христовым, и плоть и вино становится кровью Христовой. Но слова, вот эти слова хлебопреломления, вечери Господня, это слова, которые используются, в общем, практически в одном и том же смысле для того, чтобы описать одно и то же. Но вот и в хлебопреломлении, вечери Господней, также можно использовать слово «евхаристия», также есть эти элементы. То есть, с одной стороны, скорбь, потому что мы вспоминаем о страдании Иисуса Христа. С другой стороны, радость, потому что мы задумываемся о той великой, о том великом времени, когда мы увидим Христа, когда мы будем с Ним в небесах, когда Он придет за нами, когда Он возьмет нас к себе. То есть это сочетание страдания и радости. Это важнейшая часть христианской жизни. То есть это про то, что да, в любом случае, если мы во Христе, мы будем страдать, это нам обещано страдание. То есть есть люди, которые напрашиваются на страдание, вот, но напрашиваться-то не надо. Нам уже было обещано, что оно нас ожидает, оно у нас будет. Это одна история, одна часть истории. И другая часть, и это тоже обещание, которое мы имеем, это радость. Христова радость Божия, которая тоже будет в свое время каждому из нас открыта. Так что сейчас, готовясь к празднованию воскресения Христа, мы вспоминаем и то, и другое. В чистый четверг мы вспоминали его страдания, мы вспоминали, как он отдает себя за нас. И дальше пятница, мы также вспоминаем его страдания. В субботу это подготовка к воскресному дню, и в воскресенье мы уже празднуем его воскресение, мы уже празднуем его победу над смертью. И тут очень удивительная вещь, действительно, что для того, чтобы понять и осмыслить величие, грандиозность победы Христовой над смертью, нужно сначала понимать, сколь сильна смерть. Смерть сильна, но не всесильно. Всесилен только Бог. Если мы начинаем говорить о том, что смерть — это все ерунда, если мы начинаем читать, например, послание апостола Павла к Коринфянам, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, и как, знаете, так это таким шапкозакидательским тоном мы это делаем, тогда у нас получается, что это как бы все несерьезно. Но если оно несерьезно, если можно смерть было закидать шапками, то зачем тогда Иисус пошел на крест? Это достаточно важный вопрос, понимаете? Если оно все легко, если, какая-то там смерть, какие-то там такие проблемы, зачем тогда было Христу умирать? И именно потому, что смерть не просто серьезно, а суперсерьезно. Потому что смерть не просто опасна, а губительна. Именно поэтому и нужна была смерть Иисуса Христа. Именно поэтому мы осознаем ее особый смысл. Еще был вопрос от Олега. Олег обращает внимание на то, что мы часто говорим в наших эфирах о послушании Богу. И Олег задает вопрос о том, как же это послушание соотносится с нашей свободой, если мы призваны быть послушными Богу, и мы в этих эфирах, да и не только в этих эфирах, кстати, неоднократно повторяем о послушании, то как же тогда насчет свободы, и не получается ли здесь какого-то унижения человеческой личности, человеческого достоинства? Тут нужно сказать вот что. Действительно, у послушания очень... скажем так, по-современному, очень негативный пиар-имидж создается. То есть как бы послушание, оно кажется унизительным само по себе. Зачем слушаться, если вот я свободен, если я могу решить все вопросы сам? Более того, большинству верующих людей, да я бы сказал, всем верующим людям послушание дается очень тяжело. Одно из самых сложных дел, одна из самых сложных задач – это отказаться от своей самости, отказаться от того, что, Господи, я же здесь, а ты там где-то далеко, и я-то знаю, как лучше, поэтому я сделаю по-своему. Вот от этого бывает нужно отказываться, и как раз этот отказ, он дается очень и очень нелегко. Что касается послушания, на самом деле оно освобождает. Вот могу сказать по себе, я уверен, что многие из наших слушателей к такой оценке присоединятся. Если это добровольное послушание, если это осмысленное послушание, то такое послушание освобождает, когда муж приносит жене цветы или подарок и делает это добровольно, не потому что ему сказали, слушай, пора подарочек принести, или давно хоть какого-нибудь веника ты не покупал, да, вот он идет и покупает. В этом состоянии, по такой мотивации, тогда, конечно, этот подарок ему будет купить очень тяжело, подарок будет казаться дорогим, а цветы тащить будет тяжело, они будут обязательно разваливаться. У человека нет послушания, которое исходит изнутри. Вот здесь, в отношениях с Богом, как раз очень важна эта внутренняя составляющая нашего послушания. Если я просто живу по принципу «вот это мне можно, а это мне нельзя», наверное, если эти принципы хорошие, если эти принципы правильные, то от каких-то вещей в этой жизни я себя смогу обезопасить, какие-то проблемы у меня в жизни будут решены. Вот. Но при этом будут другие проблемы, в частности, то, о чем вы говорите, Олег. Я буду чувствовать, что что слушаюсь из-под палки. Мне не хотелось бы слушаться. У меня нет внутреннего побуждения слушаться. И тогда действительно, смотрите, что получается. У меня есть некая ветхая природа, некая старая природа, которая говорит свое. Я ничего с этой старой природой не делаю. Она продолжает быть во мне, она продолжает существовать во мне. Но я при этом себе говорю, а вот я слушаться буду. И да, вы, Олег, совершенно правы. Тогда получится, что я себя надламываю. Я переламываю сам эту старую природу, а вместе со старой природой, возможно, и свою личность тоже. Во Христе происходит нечто принципиально иное. Дело не просто в том, что я себя там переламываю или не переламываю. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Христос живет внутри меня. И это послушание оказывается осмысленным. Опять-таки, оно при этом не оказывается стопроцентным. Все равно мы продолжаем жить в этом мире, все равно мы продолжаем сталкиваться с проблемами этого мира. И тогда бывает сложно проявлять это послушание. Но ресурсы для этого у нас есть. Я еще раз повторю то, что неоднократно говорил. Ведь грех изменил саму природу человека. Используя компьютеры, если вы откроете, допустим, какую-то компьютерную программу, диалоговое окно в компьютерной программе, то вы увидите кнопку, которая выбрана по умолчанию. Вот вы можете нажимать все, что угодно, но если вы нажмете клавишу Enter, возможно, и пробел, обычно Enter все-таки, то нажмется именно эта кнопка. Она особым образом выделена. Теперь представьте себе диалог, в котором две кнопки. Одна называется «Праведность», другая называется «Грех». Ну и там может быть еще куча разных элементов управления в этом диалоге. Так вот, до нашего покаяния кнопка «Грех», извините, до нашего, наоборот, до нашего грехопадения кнопка «Грех» вообще была недоступна. Для того, чтобы ее открыть, чтобы познать вот эту разницу между праведностью и грехом, нужно было серьезно, это для компьютерщиков будет понятно, поменять настройки. Причем это одно изменение настроек, по поводу которого Бог нас предупреждал. Человек под искушением, под действием искушения сатаны через вот змея эти настройки изменил. Он вкусил этот самый плод. Кнопка «Грех» открылась. Но произошла еще одна вещь. Эта кнопка «Грех» не только стала доступной в интерфейсе управления, она еще стала кнопкой по умолчанию. Вот теперь, если просто нажать Enter, или если просто что-то такое сделать, то по умолчанию начинает активизироваться как раз именно эта кнопка «Грех» и все то, что с ней связано. Грех стал нашим выбором по умолчанию. Да, мы имеем свободу, но это свобода в грехе. Как согрешить, так или по-другому? И, естественно, мы при этом определяем грех. Когда я об этом говорю, мы определяем грех как непослушание Божьей воли, как все, что противоречит Божьей воле. Так вот, это одна история. Теперь, мы во Христе. Христос умер за нас и воскрес, доказав победу над смертью. То есть вот он одержал эту победу, и он доказал эту победу, показал ее своим воскресением. Что теперь? Теперь, помните, мы умерли для греха, да, мы читали с вами, но постоянно есть предостережение о том, насколько грех опасен и в нашей жизни, и в жизни христианина. Обратите, пожалуйста, внимание. Кнопка «Грех» из интерфейса нашего не исчезла. Она так и осталась. Это настройка, которую в свое время сделал человек, это грехопадение, оно не ушло. Все это уйдет, но оно уйдет в вечность, и это будет. Но пока оно не ушло. Что же произошло? Произошло следующее. Вот теперь по умолчанию выделена и активна другая кнопка. Кнопка «Праведность». И теперь по умолчанию, настолько, насколько мы во Христе, мы можем, мы имеем силы поступать по правде Христовой. Для грешного человека, для человека, не принявшего спасения, совершать грех — это нормально. И праведность для него будет чем-то сверхъестественным. для человека, принявшего Иисуса Христа, для человека возрожденного, нормально, пока в нем Христос, жить по вере, жить Иисусом Христом. Но у него остается свобода, да, вот это та свобода, по поводу которой вы часто нам говорите. Но при этом, когда мы с вами имеем эту свободу, по умолчанию мы живем во Христе, но при этом возможны отпадения. Он не делает нас куклами. Христос, приводя нас к себе, не делает нас куклами. Он оставляет нас свободными людьми. Это, кстати, приводит нас и к вопросу, который задает Денис, на который я не могу полностью ответить. Денис обращает внимание на людей, которые явно были с апостолом Павлом, и мы об этом, кстати, еще будем читать, когда дойдем до послания Тимофею, людей, которые служили вместе с апостолом Павлом, людей, которые были христианами, и по поводу которых апостол Павел так нелестно, то и сурово отзывается. Мы с вами это уже читали, и здесь, в послании к филиппийцам тоже. И вопрос Дениса состоит в следующем. Так что же, они были спасены или нет? Это бывшие христиане, которые потеряли спасение, или они изначально не были христианами. Я здесь хочу сказать по этому поводу только одно. Я не знаю. Когда я читаю вот эти суровые слова апостола Павла, и здесь, и слова также обращенные к Тимофею, во втором послании Тимофею особенно, по поводу тех людей, которые отступили, я вижу именно вот эту историю с отступлением. Я вижу, насколько эти слова апостола Павла не только суровы, они еще и горькие слова. То есть ему тяжело по этому поводу. Ему тяжело по поводу того, что вот люди так себя проявляют. Это как раз к той свободе, о которой вы говорили. Есть также волки, да, вот волки, которые не только придут снаружи, но будут и изнутри, будут среди верующих людей, среди Божьего народа. И об этих волках мы также находим предупреждение в 20 главе Деяний апостолов. Тут вот какая вещь. По большому счету, о наших отношениях с Богом может судить только Бог, и мы, когда мы водимы Богом. Это, кстати, относится и к другим людям. Если у вас возникает желание вынести свой приговор тому, какие отношения с Богом у другого человека, вы видите плод, вы можете узнать по плодам этого человека, можете сделать некие выводы. Но окончательно знает только Бог. Наша с вами уверенность может быть большей, но может быть меньшей, но окончательный ответ мы находим только у Бога. И вот то, что важно в таких случаях бывает, это молиться, чтобы Бог этим людям показывал свою волю, показывал свой план, свой замысел для их жизни. Людмила пишет: «Мир вам, возлюбленные Господом! Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Вот интересно, что именно на этих качествах Бога очень многое основывается. Если мы понимаем, что Бог таков, то мы воспринимаем его не как что-то такое механистичное, да, потому что вот эти вопросы про свободу, как быть со свободой и как с послушанием и так далее. Понимаете, если бы послушание было чисто механическим, и Бог был бы лишенным вот этих личностных качеств, о которых из Священного Писания напоминает нам сейчас Людмила, тогда действительно послушание было бы очень и очень тяжелым бременем. Но в данном случае речь идет о послушании любящему Богу, Богу, который нас любит, Богу, которого мы также любим. Вот это важно помнить. Сегодня заканчиваем читать третью главу послания филиппийцам. Начинаем чуть-чуть, буквально пару стихов, начнем из четвертой главы. Я предполагаю, что по поводу сегодняшнего выпуска будут вопросы. Дело в том, что разные христиане по-разному отвечают на вопрос о том, что будет в конце этого мира. Читая Откровение Иоанна Богослова, мы видим такое время, такой период, это период страшного страдания, это период великой скорби. И тогда возникает вопрос, а вот Церковь Христова, она будет проходить через великую скорбь или нет? Я не имею в виду просто те испытания, которые бывают в повседневной жизни. Потому что великая скорбь, описанная в Откровении Иоанна Богослова, гораздо больше даже тех испытаний, которые мы с вами сейчас проходим. Это страшные испытания. Вот это для церкви или нет? Именно об этом сегодня и будем говорить. И я напоминаю, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Сказав это, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас, направляешь нас, благословляешь нас. Помоги нам, пожалуйста, сегодня открывать Слово Твое Святое. Веди нас так, как только Ты это можешь сделать. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 729-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в последнем разделе 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Я бы хотел вернуться к стихам, которые уже читал. Перед нами здесь замечательный пасхальный фрагмент. Да, вот есть фрагменты, которые принято читать на Пасху. Это фрагменты, которые говорят о воскресении Иисуса Христа. Но вот перед нами фрагмент, который читается в эти дни достаточно редко, а зря. Но сейчас мы к этому подойдем. Я думаю, что этот фрагмент нужно бы читать почаще. Но я хочу сначала напомнить о том, что мы говорили в прошлых беседах. Мы помним с вами, что апостол Павел переоценил. Во-первых, это была переоценка прошлого. Это переоценка того, что он совершил, и того, что было для него, скажем так, белыми и черными камушками. Дальше он изменил свою цель в настоящем, и его цель в настоящем стала устремлением к Иисусу Христу. Он фактически говорит, что цель моего земного пути – это Христос. И тот приз, если хотите, который я получу, это Христос. Я обрету Христа, я буду с Ним навсегда, буду с Ним вовеки. Мы не случайно говорили с вами о том, что если общение со Христом кажется вам скучным сейчас, то в небесах вам будет совсем скучно. С другой же стороны, если уже здесь, уже сегодня вы устремляетесь ко Христу, то в небесах для вас будет как раз то, чего здесь, в этой земной жизни, вы ожидаете. И дальше апостол Павел говорит и о будущем, и о проявлении этого будущего в настоящем. Мы с вами сегодня представители Небесного Царства. Мы живем уже как граждане Небесного Царства, но мы живем еще на этой земле, мы живем еще в этом мире. А радость Божия, мир Божий, любовь Божия вызваны в нас именно тем, что Бог в нас действует. А современный жизненный опыт зачастую не располагает нас к радости. Современный жизненный опыт зачастую не располагает нас также и к любви, и уж к миру, это точно. Однако главный опыт для христианина – это опыт пребывания с Богом. Это опыт действия Божьего в нашей жизни. И вот тогда, в свете этого опыта, все остальное становится очевидным. Мы с вами возвращаемся к 20 стиху 3 главы послания филиппийцам, тому самому фрагменту, который мы достаточно быстро прошли в прошлый раз. «Наше же жительство, – пишет апостол Павел, – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Вот это наше гражданство. И весь тон Нового Завета, вся надежда верующего человека не в том, чтобы проходить через великую скорбь на земле и через великую скорбь перед тем, как мы будем в небесах. есть люди, которые считают, что на земле будет великая скорбь, и церковь пройдет через великую скорбь, но какой-то момент этой великой скорби, этого страшного страдания, Христос нас из этого выведет, Он поведет нас дальше. Однако апостол Павел ничего не говорит о том, что он надеется, вот сейчас тяжело, потом будет совсем плохо, потом будет страдание, и тогда из этого страдания Бог меня спасет. У него получается по-другому. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. То есть из нашей жизни здесь мы проходим или переходим в вечную жизнь, которая дарована нам Богом. Иногда приводят в пример Ноя. Бог провел Ноя через великий потоп, и Бог провел его через этот всемирный потоп в ковчеге. Но ведь до Ноя был Енох. Если мы внимательно с вами читаем Ветхий Завет, книгу Бытие, мы помним, что Еноха Бог взял из этого мира, не проводя ни через какой потоп. И да, будут две группы людей. Одни люди будут взяты от великой скорби, как Бог говорит, например, в Филадельфийской церкви, в Откровении Иоанна Богослова. Другие, да, будут проходить через великую скорбь. Там будет немало язычников. Мы об этом с вами еще будем читать, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Там будут также 144 тысячи израильтян. Кстати, это именно Израиль, а не церковь. Есть люди, которые считают, что все обещания, которые даны Израилю, теперь относятся к церкви. Но если так, то разрешите вам задать один очень важный вопрос. К какому из колен Израиля вы относитесь? Вот вы лично. Да, от каждого колена по 12 тысяч. Тогда очень важно понять, где вы, в каком колене. На самом деле, конечно, довольно абсурдно думать, что церковь будет проходить через великую скорбь. Есть люди, которые в этом уверены, среди них есть очень неплохие христиане. Однако, читая Священное Писание, я прихожу к мысли о том, что нет ни одного стиха в Библии, который четко свидетельствовал бы о том, что церковь будет проходить через великую скорбь, описанную в Откровении Иоанна Богослова. Павел считал, что Христос может прийти и в его жизни. Да, у Павла было немало испытаний, но он никак не называл эти испытания великой скорбью. Напротив, в его текстах, в его посланиях перед нами очень четко звучит радость. Это радостное, воодушевленное ожидание. Так что я совершенно убежден из Священного Писания на основании Библии, что церкви не надо бояться проходить через великую скорбь. Церковь будет взята, и она будет со Христом. Если мы с вами посмотрим на книгу Откровения Иоанна Богослова, то происходит это где-то между 3 и 4 главами. Это конец 3, начало 4 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Но об этом мы обязательно будем говорить, когда дойдем до этой книги. 21 стих 3 главы послания к Филиппийцам пока, я прочитаю его еще раз, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Христос изменит нас соответственно своему прославленному телу. Он воскрес, Он преобразился, Он воскресит и преобразит нас. Когда мы с вами празднуем воскресение Христова, это ведь и наше воскресение тоже. Наше воскресение во Христе. Была когда-то давно такая песня, в которой были, среди прочего, слова «Все же неизбежно мое воскресение». Это была не христианская песня. Там ее авторы просто говорили о том, что когда-то из вот этих сомнений, вот из этих проблем они выберутся и так далее. Но дело в том, что воскресение для каждого человека действительно неизбежно. Мы об этом узнаем в Священном Писании. Однако результатом воскресения может быть либо вечное единение с Богом для тех, кто воскресли для вечной жизни, либо вечное осуждение для тех, кто при этой жизни, в земной жизни, так и не сделали выбор, так и не обратились к Богу и не приняли данное Богом избавление. Апостол Павел говорит о воскресшем и преображенном Христе и о воскресении верующего также в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 51 и следующие стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Да, это изменение будет внезапным, по звуку трубы. Помните, как Израиль шел по пустыне? И всякий раз, когда должен был отправиться лагерь Израиля в путь, звучала труба. Это был голос трубы, через который Бог говорил Израилю: «Все, пора в путь». Мы с вами будем читать также о трубах в книге Откровения Иоанна Богослова. Но среди труб, которые там описаны, есть одна совершенно невероятная и замечательная труба. Она не труба вовсе, но голос трубный. Это Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, начиная с 10 стиха. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии“». Голос трубы – это голос Иисуса Христа. Это Его глас, это Его зов. Трубный зов для верующего человека – это не просто звук музыкального инструмента, каким бы величественным он ни казался. Трубный голос, трубный зов для верующего человека – это голос Иисуса Христа. Именно по этому голосу церковь будет взята в небеса. Именно по этому голосу того, кто говорит: «Се стою у двери и стучу». Он явится, он придет за своей церковью, и церковь будет со Христом. И ничто, я подчеркну, ничто этот процесс не остановит. Это Его решение, это Его призвание. Могут быть сомнения у нас, у людей. Могут быть ситуации в жизни, когда мы перестаем понимать, что происходит вокруг. Послушайте, но ведь и сомнения, и такие ситуации были в те пасхальные дни. Были они не у кого-нибудь, а у учеников Христа. Однако это не расстроило Божьего плана. Это не расстроило Божий замысел. Апостол Иоанн в своем послании, это первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих, пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». То есть это уже то, что сейчас, да? А дальше? «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот это как раз достижение той цели, о которой мы говорили. Помните, мы с вами сказали о том, что цель для апостола Павла – это Христос. Иоанн говорит ровно о той же цели. Апостол Павел указывает на то, что мы изменимся. Иоанн говорит ровно о том же. Это предвкушение, которое звучит здесь без всякой тени сомнения. Вот это будет, и к этому мы с вами идем. Великая скорбь, описанная в Откровении Иоанна Богослова, это суд над всем миром. Но у Павла есть надежда на будущее. И эта надежда в Иисусе Христе. К сожалению, есть немало напуганных христиан. В каждом испытании земной жизни, в каждой плохой новости они видят приближение великой скорби. Однако Господь приготовил нас не для скорби этой. Он приготовил нас для своего царства. Означает ли это, что в земной жизни у нас не будет проблем? Нет, конечно, не означает. В мире будете иметь скорбь. Но нужно разделять две вещи. С одной стороны, скорбь и страдания каждого христианина, через них мы, конечно, проходим. Но с другой стороны, скорбь, как время великой скорби, как страшное время перед концом этого мира, перед приходом Христа, это время, которое будет на земле, но церковь к тому моменту будет уже взята от земли. Это четвертые и следующие главы Откровения Иоанна Богослова. Потому что в четвертой и пятой главе описано то, что происходит на небесах. Дальше же описано то, что в это время происходит на земле. Ну, опять-таки, мы с вами до этого дойдем, мы обязательно об этом будем говорить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А пока мы с вами переходим к последней главе послания к филиппийцам. Я напомню общий план послания. В первой главе мы видели подход к христианской жизни. И мы говорили, и мы вспоминали вот эти слова апостола Павла, когда он говорит о том, что «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Этот подход на самом деле определяет для него и все остальное. Во второй главе перед нами путь христианской жизни. Это путь уничижения, это путь смирения, путь, которым прошел Христос, путь, которым Он ведет и каждого из нас. В третьей главе перед нами была перспектива христианской жизни. Это было отношение к прошлому, отношение к настоящему, отношение к будущему. Это полная перемена ценностей, полная переоценка, через которую проходит апостол Павел. В четвертой главе перед нами сила христианской жизни. Понимаете, все, о чем мы говорили до сих пор, было бы совершенно бессмысленно, если бы Бог не давал нам силы для того, чтобы так жить. Подход бессмыслен без силы. Какой смысл говорить о том, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, а потом дрожать от страха и не иметь возможности или силы этому страху противостоять? Путь бессмыслен, если на него нет сил. Можно сколько угодно человеку говорить: слушай, значит, важно смиряться. Смирение – это замечательная добродетель. Он тебе скажет: у меня нет силы на это смирение, я просто несмиренный, и все. Значит, если бы не было силы, все это было бы бессмысленным. И перспектива, переоценка также невозможна, если на нее нет силы. Человек может сказать: да я не хочу оставлять то, чему поклонялся раньше. Я не хочу перестраиваться. Я не могу это сделать. Так что сила, которую дает Бог, чрезвычайно важна для понимания и для осуществления всего того, о чем мы говорили с вами до сих пор. Дух Святой хочет показать нам, что у нас есть сила для христианской жизни, есть сила для жизни во Христе. И вот в этой главе мы как раз будем подробно говорить о силе, ну и сама эта глава чрезвычайно важна именно для практической христианской жизни. Я бы подразделил эту главу на несколько разделов. В первых четырех стихах говорится о радости, как источнике этой силы. Силы для христианской жизни у нас не будет, если в сердце нет подлинной Божьей радости. Дальше, следующий фрагмент главы, перед нами секрет того, как обретается эта сила. Сразу раскрою секрет, но у нас тут не передача секретничания друг с другом. Раскрою, потом расскажем подробнее. Эта сила обретается через молитву. Секрет обретения этой силы – молитва. Дальше. Перед нами способ обретения этой силы. То есть не через что, да, вот не благодаря чему это делается, а сам механизм. И сила эта обретается через созерцание Христа. Ну и, наконец, в стихах с 10 по 23 – это большая часть главы, говорится о способе и о проявлении этой силы. Эта сила действует, эта сила также проявляется в Иисусе Христе. Мы до этого с вами дойдем, но будет это уже через несколько эфиров. Ну а пока давайте начнем с разговора об источнике этой силы. Это 4 глава, и мы начинаем читать с 1 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Я хочу Начать с ключевого слова. Стойте так в Господе. Вот ключевое слово здесь в Господе. Почему я сказал про источник? Потому что источник – это Господь. Да, мы однажды предстанем перед Христом. Павел идет по этой жизни, и он ожидает получить венец. И, среди прочего, его венцом будут сами филиппийские христиане. Я хочу обратить внимание на то, что апостол Павел здесь повторяет мысли, которые уже озвучивались в предыдущих стихах. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, помните, он уже говорил о том, как он любит их, как он стремится к ним. Об этом мы говорили в первой главе с вами. Дальше. Радость и венец мой, то есть они доставляют ему радость. Почему? Да потому что они первый плод его служения Господу среди язычников. Помните, в начале наших бесед по этому посланию мы рассказывали о том, как Павел пришел в Филиппы, как вообще было непонятно, что делать. Непонятно было, как будет строиться это служение, как будет строиться взаимодействие вот с этими людьми. Но Господь дал ему радость через этих людей, радость через их покаяние. И вот здесь как раз повеление. «Стойте так в Господе, возлюбленные». Вот «стоять». Знаете, родственное слово, слово «стоять» – это стабильность. На самом деле все мы хотим стабильности. Очень часто, встречаясь с семейными парами, причем не обязательно с молодыми парами, молодые как раз об этом меньше думают. А вот те, кто постарше, они говорят, жена, например, говорит, я хочу в нашей жизни стабильности. Я хочу, чтобы была основательность. Я хочу, чтобы был какой-то фундамент. Вот стоять в Господе и значит иметь стабильность. С другой стороны, только Христос может дать настоящую подлинную стабильность в жизни. Тут можно спросить, ну как же? И идти и стоять одновременно? Да. Знаете, как это работает? Вот бывает обувь, ну, допустим, для альпинистов с такими шипами. Человек идет вверх, но эта обувь, эти шипы помогают ему держаться. Так и здесь. Мы идем по жизни так, как ведет нас Бог. Но при этом мы держимся за Христа. Иногда путают люди гибкость мышления с одной стороны и нестабильность с другой. Ну, то есть человек говорит, у меня гибкое мышление. Не-не-не, это не мышление у него гибкое. Это он как флюгер стал. В какую сторону ветер подует, туда он идет. Но для того, чтобы прийти к цели, а цель Христос, нужно иметь стабильность во Христе изначально. Стойте в Господе. Апостол Павел хочет встретить этих людей, он хочет увидеть их. Даже если он не увидит их уже здесь, в земной жизни, он увидит их в вечности. Но для этого важно, чтобы исполнялся первый стих. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Вот именно так, как было сказано в предыдущей главе. Дальше во втором стихе апостол Павел говорит о небольшой проблемке, которая существовала все-таки в церкви в Филиппах. Причем говорит по-пасторски, говорит не приказывая, говорит скорее умоляя. Он и использует именно это слово, которое на русский язык переводится как «умоляю». Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. То есть как раз быть единомысленными. Это не значит быть одинаковыми, быть людьми по шаблону, людьми под копирку. Это значит, однако, иметь то единомыслие, о котором мы с вами говорили. Вы видели, что эта часть послания в первом стихе начинается словом «итак». То есть, исходя из всего того, о чем говорилось до сих пор, вот все дальше изложенное имеет смысл. И Еводия, и Синтихия могут быть единомысленными на основании того, о чем было сказано раньше. Где раньше? Но во второй главе, например. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. И дальше расшифровывается, что это такое, как это выглядит. И говорится о смирении Иисуса Христа. Третья глава – это переоценка ценностей апостола Павла, когда он отказался от своей самости. Он не отказался от своего «я», потому что именно в этой его личности Господь его ведет. Но он отказался от ситуации, когда его самость, его личность, его «я» находится на престоле жизни. Вот от этого он отказался. Именно к этому он призывает здесь двух этих женщин, о которых мы на самом деле больше ничего и не знаем, о которых говорится во втором стихе. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мысли тоже о Господе». Вот единство не означает, что все становятся одинаковыми. Единство означает, однако, что все становятся единомысленными. Разум Христов. Вот как раз то, о чем мы с вами подробно говорили как раз в второй главе. Интересно, что в Филиппийской церкви, как можно заключить из этого фрагмента, женщины занимали особое место. Для ранней церкви это было весьма необычно. Я думаю, что у нас есть проблемы и сегодня. Мы недостаточно привлекаем женщин к церковному служению. Я знаю церкви, такие консервативные церкви, в которых даже нет диаконис. А почему нет диаконис? Вот что мешает? Библейского основания нет? Да есть библейское основание, конечно, есть. И более того, есть определенные вещи, которые женщина может сделать в церковном служении гораздо лучше мужчины. Она может сделать то, что мужчине недоступно. Она может сделать то, что мужчине непонятно. Иногда, когда мне вот совершенно непонятна мотивация человека, я говорю об этом моей жене, она говорит: слушай, там же все очевидно. Как? Как ты это поняла? Я чувствую, отвечает она мне. Вот это «я чувствую» при условии, что чувства преображаются Христом, что Христос управляет этими чувствами, Он направляет их. Вот при этом условии фраза «я чувствую» действительно работает. И очень важно, чтобы, имея единомыслие, имея единодушие, женщины участвовали в этом служении. Но также важен и мужской авторитет. Здесь, буквально в следующем стихе, мы читаем: «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Мы мало что знаем про этих женщин, но мы знаем, что они участвовали в благовестии, причем участвовали вместе с апостолом Павлом, участвовали вместе с другими мужчинами, и мы знаем также, что их имена записаны в книге жизни. Нам с вами, живущим в 21 веке, через многое прошедшим на нашем пути, бывает сложно оценить то, что происходит здесь. Дело в том, что христианская церковь в своем отношении к женщинам была революционной. Не требуя того, что потом стали называть эмансипацией, не настаивая на том, что мужчины и женщины одинаковы, потому что, конечно, мужчины и женщины не одинаковы. Христианская церковь при этом учила и продолжает учить, что мужчина и женщина равны перед Богом, равноценны, равнолюбимы, равноприняты, равнонуждаются в спасении, равнонуждаются и в обновлении в Иисусе Христе. И при этом, и это тоже очень-очень важно, мужчины и женщины становятся соработниками на евангельской ниве, соработниками в евангельском служении. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.